Представляю вам новый цикл передач под названием «Толковник». Согласно словарям, толковник – это устаревшее слово. Означает оно «толкователь», «комментатор». Глагол «толковать», в отличие от этого слова, иногда еще встречается в нашей речи, особенно когда мы говорим о Священном Писании. Но смысл этого слова раньше был шире. В словаре «Дали» мы читаем: «Толковать – это не только объяснять, как мы привыкли, а рассуждать о чем-то, переговариваться, беседовать, разбирать дело, выводить догадки и свои заключения». Мы будем выбирать интересные слова, понятия, термины, явления по алфавиту, начиная с буквы «А», и толковать о них с нашими гостями. Вы, дорогие братья и сестры, тоже можете принять участие в выборе слов для бесед с нашими гостями в цикле «Толковник». Для этого вам нужно отправить СМС со словом, о котором вы предлагаете поговорить, на номер +7 912 226 93 47. Сегодня в цикле передач «Толковник» у нас в студии гость, член правления благотворительного фонда «Я особенный» Иннокентий Григорьев. Добрый день.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора – аутизм. Это слово, наверное, не так уж много людей из наших радиослушателей с ним знакомы и когда-либо его слышали. Но, тем не менее, кто слышал, знает, что это то ли расстройство, то ли диагноз какой-то, то ли психический, то ли неврологический. Немножко больше, может быть, себе представляют люди, которые смотрели фильм «Человек дождя», достаточно старый, но многими любимый и многим знакомый. В последнее время все чаще стало это слово как-то появляться в медийном пространстве. И, как я понимаю, благотворительные фонды, общественные деятели, врачи, родители, которые занимаются вот этой проблемой, они заинтересованы в том, чтобы информация вот об этом заболевании, об этом расстройстве как-то распространялась больше. Вот я знаю, что вы недавно приехали с конференции, которая состоялась в Москве. Конференция, организованная как раз одним из сильных таких благотворительных фондов, занимающихся как раз проблемами людей с аутизмом. Называлась «Аутизм. Выбор пути» эта конференция. Вот мне бы хотелось, чтобы вы рассказали сначала очень кратко вот о том, все-таки, что это такое, и, соответственно, о тех проблемах, вопросах, которые обсуждались на этой конференции.
Ну да, благотворительный фонд «Выход» Авдотья Смирнова является его президентом. Там собралось 700 человек и люди, которые давно уже десятилетиями занимаются этой проблемой. Хотя сам благотворительный фонд в Москве создался в 2012 году всего лишь. У них цель была комплексно подойти к этому вопросу и создать базу данных и наладить взаимодействие вот структур, которые могут повлиять на изменение жизни людей с аутизмом и, конечно, в первую очередь детей. Самая главная проблема сегодня у нас – это установка диагноза, потом идет вопрос развития, как помочь ребенку стать полноценным членом общества, ну, в принципе, развить все то, что необходимо для…
То есть воспитание, обучение, детские
сады, школы. Да, ну, там как раз направление, вот четыре направления было на конференции – диагностика, развитие, образование и социальная жизнь.
Вот давайте все-таки вкратце объясним. Это заболевание, это расстройство, это особенность какая-то людей.
Ну вот я был на одном из круглых столов там на конференции, и там у них продолжалась дискуссия по поводу того, что расстройство это или заболевание, или еще что-то. Поскольку этиология этого заболевания или расстройства до конца неизвестна, то есть причина возникновения, можно сказать точно, что это неврологическое расстройство, что это не психиатрическая болезнь, да, это не нарушение мозговой функции, хотя по определению это нарушение связи синаптических окончаний нервных клеток головного мозга. Нарушение этих связей, оно там, есть тормозящие процессы, есть возбудительные процессы. Когда идет нарушение, идет сбой нервной системы, который проявляется у аутистов по трем таким моментам. Это нарушение коммуникации, вот, нарушение общения, взаимодействия социального и замкнутость внутренняя, да, на себя. Аутист, не, ребенок не выдает обратной связи, он не может смотреть в глаза. Для него картина мира, которую он воспринимает, считывает, она очень агрессивная, яркая, жесткая. Вот в Канаде создали даже такую игру компьютерную для, видимо, с целью пропаганды или с целью обучения педагогов. Мир глазами ребенка, аутиста, да.
Угу. Вот. Но ведь уже написаны книги. Вот я читала так еще не полностью, но успела немножко посмотреть книгу. Такая есть Юхансон, которая сама аутистка и писательница, и профессор там, психологии и так далее. Она занимается именно проблемами аутистов, и ей удалось совершенно потрясающе описать вот этот мир глазами ребенка-аутиста. Это безумно интересно, кстати. Но когда читаешь вот эту книгу автобиографическую, понимаешь, с какими трудностями еще несколько десятилетий назад сталкивались родители, когда, собственно, и диагноза такого не существовало, и помочь этим родителям никто ничем не мог, и они справлялись с ситуацией кто как мог, и если родители были достаточно проницательны, талантливы вот, педагогически, они могли как-то своего ребенка попытаться понять. И такие вот примеры, как Ирис Юхансон, которая стала психологом, исследователем проблем аутизма, специалистом даже по проблемам общения, они показывают, что при желании можно действительно не просто встроить человека в общество, а более того, дать ему возможность даже быть успешным. И вот когда смотришь на той же Википедии список людей, так или иначе как-то прославившихся в той или иной сфере, и больных аутизмом, так их очень много. Это и художники, это и писатели, это и ученые. Среди ученых много таких людей. Вот. Но самое важное – это действительно знать. И, как я понимаю, сейчас у нас в России, когда этот диагноз появился? Чуть ли не пару лет назад вообще, да? Раньше что ставили?
Нет, у нас сейчас есть только один диагноз – это детский аутизм.
Вот. То есть у взрослых этот диагноз снимается, как я понимаю?
Нет, его…
Он меняется на что-то другое?
Да, его меняют на шизофрению или на неврологическое какие-то вот расстройства.
И получается, что тогда у человека прямой путь только в одно место – психоневрологический диспансер.
Да, но если у него нет семьи, которая способна с ним взаимодействовать, любить его и жить с ним. Да, ну, как читаешь, когда аутистов уже взрослых и проблемы их, то понимаешь, что, собственно, когда они говорят, что им нужно просто подсказывать, как там приготовить еду, как сходить в магазин, как там помыться, то понимаешь, что в твоей жизни тоже как-то, ну, ты сталкиваешься с какими-то вещами, когда тебе тоже нужно, чтобы тебе кто-то что-то подсказал, ну, может быть, в более сложных вещах. Аутисты, скажем так, люди с расстройством аутистического спектра, более широко, да, что чистый аутизм, как человек дождя, очень редко. А есть синдром Аспергера, есть атипичный аутизм, есть еще какие-то вещи. Но вот расстройство аутистического спектра – это три вот этих вот диагноза по МКБ-10. Скажем, синдром Аспергера – это высокофункциональный аутизм, тогда, когда у них, у этих детей, людей нету такого серьезного нарушения там речи, значит, логики там.
Более того, они в каких-то вещах, наверное, могут быть почти гениальны, да? То есть...
Да, и вот как раз они в каких-то вещах, которых мы, значит, профаны, в основном это или творчество, или вот высокие технологии, то есть компьютеры и так далее. Или вот как в Англии есть одна тоже аутист, она, у нее совершенно потрясающая способность выражать в образах какие-то понятия, текст, она иллюстратором, собственно, и работает. И потрясающе иллюстрирует книги о природе там, для детей и так далее. То есть вот, визуально передать смысл, вот у них это потрясающе получается. Собственно, все, что им нужно, как и любым людям, это внимание, помощь и забота, любовь, да, но вот здесь в большей степени и с большим усердием это нужно делать, и с терпением, потому что необходимо для того, чтобы он воспринял какой-то навык, необходимо этот навык с ним повторить там тысячу раз. Собственно, в Америке, например, создали специального робота, для вот, детей с аутизмом, с аутистического спектра, который повторяет их движения, их слова, дает какую-то обратную связь, реагирует на какую-то последовательность, то есть и они с ним взаимодействуют, ну как, то есть они, он побуждает их повторять, и он действительно дает результат. Человеку, конечно, человек не робот, ему для этого
терпение
нужно...
Терпение очень много.
Да, терпение, ну, оно у всех, так сказать, механизм появления терпения в человеке. Мы догадываемся, как он. Вот. Поэтому в чистом виде, когда никто не знал там про аутизм и как с ним поступать, то, конечно, здесь побеждала только любовь, только внимание, только вот такое самопожертвование, самоотдача родителей.
То есть, а если этого не было по какой-то причине, то человека либо считали умственно отсталым, либо сумасшедшим, либо, как мне кажется, я вот почитала о проявлениях аутизма, какие-нибудь средние века, наверное, могли счесть и бесноватым человеком.
Или наоборот.
Или, блажен, или наоборот святым, или да, юродивым.
Юродивым, да. Природа, она генетическая, может быть, да, то есть возникновение генетическое, экологическое, из экологии, из какой-то травмы или какого-то нервного перевозбуждения, но все равно это сказывается, да, на так называемую физиологию.
Все-таки заболевание врожденное, то есть замечают его и проявляется оно уже в детстве, или оно может возникнуть позже?
Может при травмах и при определенной экологии, но это редко. Конечно, сейчас у нас ставят после 3 лет детский аутизм. По мировой практике ставят аутизм точный, то есть, ну, как бы вот, или аспергер, или атипичный, то есть с 4 лет, ну, точный диагноз, но выявляют раньше. И у нас такая практика сейчас появилась только в Воронеже, этот опыт был представлен на конференции, губернатор сам заинтересовался, у них реабилитационный центр давно с этим работает, и губернатор проявил инициативу, чтобы создать комплексную программу помощи. И он говорил о том, что самое сложное для них это было убедить и врачей, и педагогов, что действительно этим нужно и стоит заниматься, и что эта проблема есть.
А насколько важна в аутизме вообще ранняя диагностика?
При любых ментальных вот отклонениях, синдромах, она, это принципиальный момент, потому что формирование мозговых функций, вот этих связей и нервной системы, оно идет именно вот в первые годы. И если это запущено, то потом очень сложно вытаскивать. И какие-то вещи все равно теряются. Вот мы знаем просто пример одной семьи, которая занималась абсолютно ребенком, то есть с самого рождения. Вот, но у них был такой пунктик, они хотели, чтобы он был абсолютно умным, абсолютно талантливым и так далее, и больше внимания на умственное, вот такое речевое развитие обращали, и обращали меньше внимания на другие вещи. И к 12 годам они выяснили, что у нее вообще не развита мелкая моторика. Ну, то есть она не
то
может...
То есть там завязать шнурки, там, не знаю...
Да, что-то. Да, то есть вот и это уже не изменить, потому что мозговые функции вот сформировались, и уже не изменить все. То есть здесь именно как раз комплексный подход. Есть сейчас проверенная система, методика АБ-терапия, так называемая, системный анализ поведения. Методика это как раз создана на принципе повторения процессов, усваивания каких-то навыков через повторение на основе так называемых подкрепляющих упражнений.
Ведь, наверное, когда появляется в семье такой ребенок, родители очень часто винят себя. Вот я поэтому и вопрос о происхождении, мне кажется, важен, что родители не должны себя винить, наверное. Раз неизвестно вообще, от чего это, почему это, и никто не застрахован, как говорится.
Ну, безусловно, это непродуктивно, да, это мешает им помогать этому ребенку. Хотя в большинстве случаев там другая проблема встречается, что это стресс и от неоправданных ожиданий от ребенка. От рождения ребенка. и родители, там, мать, отец там, замыкаются и не помогают ему. И это вот такой перевертыш получается, что ребенок родился, он ждет все то же самое, он такой же ребенок, да, у него только вот особенности определенные. Но ему это не дают, потому что вот он, именно его родители в первую очередь, да, потому что они ожидали другого. В большинстве случаев, вот, где есть практика помощи психологической родителям, воспитывающих ребенка такого, это как раз работа вот с этим стрессом неоправданных ожиданий.
Когда приблизительно выявляется обычно у нас в стране вот эта проблема у детей?
Ну, дело в том, что в большинстве случаев, если родители не настаивают и не копают сами глубоко, то и не выявляется. То есть ставят шизофрению там, или что-нибудь еще. А если родители настаивают, то им предлагают подождать, там, неврологи, психиатры предлагают подождать до 3 лет. 3,5 года, по-моему, ставится диагноз детский аутизм. И тем самым, говорит, ну, с одной стороны, они говорят так, ну, вы не спешите, это же на всю жизнь. Вот, с другой стороны, надо спешить, но в другую сторону, да, то есть, наоборот, понять, что это, и начать развивать, и тем самым, в общем, они теряют время. Но вот по примеру Воронежа, который на конференции рассказывал о своем опыте, они сделали анкету, начиная с 18 месяцев для родителей, и то они столкнулись просто с административными там, финансовыми проблемами, как это ввести, потому что на это нет ни денег, ни структура не позволяет, там, поликлиники, там, Минздрава и так далее. Но они нашли выход, они сделали это в рамках комнаты здорового ребенка. Для этого они провели большую работу по обучению педиатров знаниям про этот синдром. И в рамках комнаты здорового ребенка дается анкета. Если педиатр замечает какие-то вещи или родитель говорит об этом, дается анкета. Они ее заполняют, и педиатр просто определяет, что есть зона риска. Потому что, ну, есть случаи, когда вроде как аутизм, но потом он не то, что проходит, да, то есть а вот эти вот симптомы, они уходят, да, то есть все говорят, давайте мы не будем гадать, был это аутизм, не аутизм, прошло, и слава богу, да, то есть, но мы будем выявлять зону риска, и когда зона риска выявляется, они уже направляют к неврологам этих родителей с ребенком, ну и дальше там в центр, в этот, где им уже занимаются, там уже они попадают в определенную категорию, которая финансируется государством. Поэтому сейчас главная задача – это распространение информации, в первую очередь, среди профессионального сообщества, то есть медиков и педагогов.
Ну и среди родителей, как мне кажется, тоже. Вот родители, дедушки, бабушки, на что они должны обратить внимание в поведении ребенка, что их должно насторожить для того, чтобы они начали искать информацию, искать врачей, бить тревогу?
Ну, во-первых, основные такие главные вещи – это когда ребенок не смотрит в глаза, не тянет ручки и не просится, там, если к нему тянешь ручки, он не отвечает, то есть, ну, аута, то есть он закрыт, он внутри себя. Аутизм, там, с латыни, по-моему, погружение в себя. Не смотрит в глаза, не тянет ручки, кричит, когда ему неудобно, но не реагирует на помощь, там, может жевать занавески, может что-то ломать, причинять себе какую-то боль.
Еще бывает, чтобы привлечь внимание. Сниженный болевой порог, да?
Да,
то
да,
есть,
да,
вроде
да,
бы, как
да,
ребенок должен реагировать, он не реагирует.
Да, и отсутствие страха такого, опасности.
Угу. Реагирует при этом на криком, допустим, и истерикой, на какие-то вещи, которые, ну, вообще какие-то... Человек даже не понимает, на что его ребенок среагировал. Там, не знаю, касание какой-нибудь ткани там, к телу или еще что-то подобное.
Да, это вторжение в интимное пространство, то есть когда близкое приближение, и это, конечно, все именно воспринимается ребенком как что-то агрессивное, поскольку у него вот это восприятие из-за нервных окончаний, оно искаженно агрессивное по факту, то, что он видит.
А есть такая проблема вообще, агрессия и у детей, у аутистов?
Вот она есть, но она всегда направлена только на самих себя. Именно аутизм, то есть только на самих себя. Все истории, вот об этом как раз тоже Авдотья Смирнова как раз круглый стол проводила на конференции по поводу восприятия СМИ, взаимодействия, собственно, СМИ и общественных организаций. Озвучивались вот эти примеры, информационные поводы. Там год назад в Москве, значит, мальчик, который убил там учителя и милиционера, да, ему приписали аутизм.
В Америке, по-моему, тоже вот не так давно был случай, когда мальчик расстрелял там одноклассников,
да.
Тоже говорилось, что он аутист.
Да, но вот в первом случае в Москве это просто, что называется, ляпнул один известный человек на одной известной радиостанции, хотя потом выяснилось, что у него вообще нет ни одного неврологического диагноза этого мальчика. И вот возникает вопрос, с чего вдруг он ляпнул. В Америке там действительно был синдром Аспергера у него, но помимо этого диагноза у него еще было 8 неврологических, еще каких-то других диагнозов, и какой из них сработал, мы не знаем, да. И там были такие условия, что мама коллекционировала оружие, значит, сейф был открыт и так далее, и так далее. То есть аутизм тут точно ни при чем.
Сегодня заходила на один из сайтов, посвященных вот аутизму в России, и как раз видела там публикацию о том, что статистика говорит, что аутисты как раз чаще сами подвергаются насилию, чем проявляют
его. Ну да, исследование сделали в Британии, да, там 1300, да, опросили, из них там почти половина подвергалась, да, насилию, причем от тех, кого они считали другом. Но это другая проблема, ну, то есть эта проблема тоже важная, отношение общества к таким людям. И вот как раз сегодня проходил круглый стол в общественной палате у нас в нашей области. И как раз тема была позитивная, образ инвалида в обществе. И руководитель движения «Белая трость» Колпашников Олег, он говорил о том, что современные инвалиды, люди с ограниченными возможностями, да, они хотят, чтобы общество поменяло свое представление в отношении них, что они хотят и могут приносить пользу обществу, и общество должно понять для себя и создать условия для того, чтобы инвалиды приносили пользу. Но, к сожалению, менталитет у большинства инвалидных организаций и инвалидов – это позиция жертвы и получение, значит, вот каких-то благ. Он говорит, хватит уже отдыхать. Вот, все организации обсуждают, где мы, значит, какие нам путевки бесплатные там, и так далее. Нужно уже думать о том, как работать. Нужно работать, и тогда человек развивается, тогда у него жизнь изменяется, его самосознание, что он жертва, там, инвалид уходит. И, конечно, есть такой девиз европейского общества инвалидов, там, не помню, как он называется, для нас, но не без нас. Но смысл такой, что в первую очередь мы должны у них спросить, что они хотят и как они это видят. Потому что это их жизнь, и мы не то чтобы должны, а как бы априори должны считать их личностями, да, и взаимодействовать с ними как с личностями. В первую очередь, не как с возможными жертвами. Хотя, конечно, мы все понимаем, что инвалидность – это такая плата за цивилизацию.
Кстати, я тут читала вот про аутистов и поняла такую вещь, что ведь другим инвалидам может быть в чем-то даже проще, потому что мы сразу видим слепого, ну, если не сразу, то почти сразу видим глухого, мы видим человека там с ДЦП, мы видим там безногого, безрукого и так далее. Но человек с аутизмом, он может выглядеть на первый взгляд совершенно как обычный человек, и если он, в общем, получил какое-то нормальное развитие и воспитание, он может и вести себя первое время знакомства, допустим, как обычный человек. И потом вдруг вот возникает какая-то его реакция, которая может там незнающего человека напугать до полусмерти и заставить вообще отшатнуться и убежать от этого человека подальше. Просто человека, который не знает, что такое аутизм, может вот среагировать подобным образом. Вот как у нас вообще, что бы там на конференции говорилось, как у нас вообще в стране люди относятся именно к аутистам? С какими они проблемами сталкиваются, вот если исключить проблемы медицинские, а именно проблемы отношения людей?
Ну, я думаю, что здесь, в принципе, отношение к инвалидам в целом, потому что такого опыта и статистики, и наблюдений еще нету в плане по всей стране отношения к людям с ментальными отклонениями. Ну, я вот знаю, еще сотрудничал в свое время с организацией «Солнечные дети». Это общественная организация родительская, которая помогает детям с синдромом Дауна. И там очень много примеров отношения к таким детям. Ну, оно стандартно, это от невежества, от бескультурья. Просто пальцем тычут там, в общественном транспорте и так далее. Или где-то в каком-то общении говорят, что... какое-то слово, дурачок. Это отсутствие культуры, с одной стороны, с другой стороны, отсутствие культуры из-за отсутствия информации.
Ну, что говорить о культуре, если у нас вот этот обозначение этого синдрома стало ругательством фактически. И это даже вполне себе образованные люди позволяют себе так говорить.
Да, да. Есть тонкости, да, что даже вот там нельзя говорить просто... Ну, неправильно, неэтично говорить даунята, там, человек даун, а именно с синдромом дауна, потому что он такой же человек, у него просто есть синдром, нельзя его ассоциировать с этим полностью. Вообще, это такая христианская этика, и когда читал, одна мама пишет ребенка с аутизмом, как мы должны к ним относиться, ну, вообще, один в один христианские заповеди, которые в Евангелии, то есть, например, она пишет, мы должны их оправдывать. Вообще, говорит, старайтесь оправдывать поведение другого человека, потому что мы не знаем, почему он так поступил. Мы потом можем узнать, да, но сразу, то есть не осуждайте, да?
Презумпция невиновности, то есть истолковывайте.
Или не осуждайте, просто не осуждайте, и тогда у вас не будет в этом смысле проблем для вас. В той же Англии там снимают ролики, вот как раз на 2 апреля, который день распространения информации об аутизме, ООН утвердила... Это лет 10 назад, да? Там снимают ролики, и как раз взрослый парень учится в институте, он сидит за столом, ланч у них там в колледже или в институте, его друзья обсуждают что-то там, и одна девушка задает вопрос, ну почему там, ко мне так он относится? Он выдает просто то, что он думает. Он выдал просто ей, ну, может быть, ты просто некрасивая для него. То есть, такая дикая как бы, ситуация в обычном смысле. Но для аутиста это не то чтобы нормально, это просто у него отсутствуют вот эти процессы, которые у нас воспитываются там, годами, и то, если воспитываются.
Но не у всех воспитываются.
Не у всех воспитываются, да. Что мы знаем людей, которые могут тоже... тебе сказать...
Правду матку.
Да, такое что-то такое неприятное, грубое, и просто потому, что ему так хочется.
Иннокентий, все-таки хотелось бы поподробнее. Вот что обсуждалось на конференции? Какие самые тяжелые, сложные вопросы и проблемы у аутистов в России?
Проблемы, в первую очередь, это диагнозы, отсутствие информации. И вообще взаимодействие вот этих структур, да, институтов медицины, образовательных структур, социальных служб. И по примеру Воронежа, интересное решение, когда они создали координационный совет этой программы, то его председателем стал именно сотрудник социальной службы, педагог и не медик. Потому что маршрут развития человека и жизни человека, он лежит не только в сфере лечения, да, медицинской и образовательной, он во взаимодействии с обществом в первую очередь. И образование, и медицина тоже взаимоотношения. И здесь нужно именно выстроить отношения и понимание, и целеполагание с точки зрения его включения в социум, во взаимодействие с обществом. и тогда поменяются и подходы, и образовательные, и медицинские. А когда мы просто пытаемся создать условия, чтобы просто ребенка не травмировать или человека, да, мы его исключаем из этого общения. Поэтому инклюзия, которая сейчас вот в законе об образовании все-таки включена, она предполагает пространство, где взаимодействуют дети и подростки нормативные и с особыми возможностями.
Но пока таких примеров, таких экспериментов и таких вот направлений инклюзивного образования ведь очень мало.
Да,
это классов, школ,
это единицы, это вот там, один класс в Москве есть, первый там, в Петербурге. Ну, это связано, во-первых, с необходимостью дополнительных средств. Дополнительные средства, они появляются тогда, когда есть запрос социальный.
Ну, и когда снизу, да. Государственная программа появляется.
Государственная программа все равно появляется, логика вот этого всего процесса в том, тогда, когда есть социальный запрос, то есть, когда определенное количество людей формирует вот эту проблему, формулирует, да, и не просто формулирует, а ее еще и предъявляют. Пока наше общество, наши люди сторонятся этих проблем, и родительское сообщество, оно не дееспособно, поскольку они замкнуты сами в себе. И задача как раз общественных организаций сейчас, в том числе и помощь родителям. Другое дело, что, конечно, общество сейчас у нас в России вообще-то проблема сейчас на слуху, потому что за нее взялись и начали ее обнародовать и бить в колокол. Это вот деятели культуры, там фильмы сняли, там «Любовь Аргус», вот фильм «Антон здесь рядом», и «Центр» она сейчас создала. И то, что, конечно, по данным и американским, и ООН, число как бы аутистов растет. Выступала, да, на конференции представитель Минздрава. Она ссылалась на данные Всемирной организации здравоохранения, она сказала, что это 1%. В США тоже общественная вот эта национальная организация озвучивает цифру 1 из 68.
А у нас цифры вообще, наверное,
у нас вообще нет никакой статистики. Ну, как бы есть вот,
приблизительная какая-то, но есть, по-моему.
Нет, да? есть те, кто зарегистрирован в учреждении, там, психиатрической клинической больницы. Вот Сабанцев Антон Анатольевич, руководитель этого отделения детства, психиатр, он назвал цифру 800 таких детей в области. Он говорит, что эта цифра на порядок больше, на два порядка больше. Почему? Потому что, ну, просто нет вот этого выявления, диагностики. Здесь же другая проблема.
Есть вообще какие-то специалисты вот именно по аутизму в городе, в области, или это надо только надеяться, что попадешь к хорошему там неврологу, психиатру, и он сообразит, что, может быть, нужно такая вот тестирование, проверка, и направит какой-то другой город, я не знаю, или в Москву. У нас вообще такой диагноз кто ставит? Невролог, психиатр, кто?
Нет, вообще диагноз ставит психиатр. Угу. И никто другой поставить диагноз не может. Есть детский психиатр, но они, насколько я понял, из конференции, они их ликвидировали. Здесь же вопрос в том, что выбор лечения и методик, это делается и может только родители, согласие родителей. И если родители обладают информацией, понимают, да, что это из расстройства аутистического спектра, и могут обратиться к каким-то специалистам для подтверждения этого, но не для того, чтобы диагноз поставить, то они могут выбрать сами терапию. И наша задача сейчас как фонда как раз найти вот такие, ну, не найти, мы их знаем уже, да, то есть договориться со специалистами и разработать этот маршрут для такой самостоятельной диагностики зоны риска, да, группы риска для ребенка, когда родитель что-то заподозрил, он может вот обратиться там-то, там-то, там-то к специалистам, которых мы знаем, и которые действительно обладают информацией и знаниями по аутизму, и дальше уже выбирать маршрут, терапию, как заниматься с этим ребенком. Опять же, это зависит от того факта, как, на каком этапе возрастном они выявили эти проблемы.
А существует как эта помощь государства в поддержке таких семей? Я имею в виду, вот если выбирается та или иная терапия, может ли она осуществляться бесплатно? Или это все родители должны за свой счет, соответственно, обращаться в благотворительные фонды?
В этом тоже проблема. Насколько я знаю, что не все методики, да, и курсы в реабилитационных центрах, они не все находятся в бюджетном финансировании. Там есть список из там, 120, что ли, или скольки вот этих. Вообще, и задача сейчас, конечно, это включить вот ту же АБО-терапию и так далее в оплачиваемые. Но сокращается программа финансирования даже реабилитационных центров наших, и они переходят на какие-то платные услуги. И как это все, значит, работает, это отдельный вообще разговор. В Америке, например, аутизм, расстройство аутистического спектра, терапия заложена в страховой полис. Вот выступали представители Autism Speaks, это американская организация, но она по всему миру работает. Они говорят, что в каждом штате по-разному. Где-то есть эта программа платная, где-то нет, где-то больше часов, где-то меньше эта терапия проходит. Но они работают, конечно, на системе грантов, на благотворительности. То есть самое-то главное сейчас понять этот маршрут и какие нужны средства, да, для того, чтобы достичь какого-то результата. И для того, ну, чтобы это было понятно специалистам здесь, у нас, и они могли взаимодействовать между собой, потому что если ребенок там, ну, они тоже приводили этот пример, из штата в другой переезжает, у него сбивается эта программа, и он, у него как будто ничего не было, то есть все результаты все теряются. Да. Они просто приводили пример русской семьи, они занимались терапией, когда мама отдала ребенка в школу, у него прогрессировало все, и она все-таки дала в школу в обыкновенную, там, где только на английском разговаривают. И вот эта смена вот этой вот обстановки именно, что тут на русском говорили, она пошла на английском, все стерло вообще, все результаты. Нужно было снова с нуля начинать.
Вообще, если говорить вот об инклюзивном образовании, то тут действительно очень важна работа с педагогами, со специалистами по коррекционной педагогике и с обычными педагогами, потому что, опять же, я, готовясь к нашему разговору, смотрела очень интересный фильм про Темпл Грандин. Темпл Грандин называется американский фильм, как любят это американцы, чисто биографически, основан на реальной истории. Вот эта женщина, Темпл Грандин, она стала профессором, исследователем животных, в частности, вот поведение коров, там она занималась поведением скота. Самый известный она человек с аутизмом в мире. Вот, и там, в общем, очень видно роль попавшегося ей в школе педагога, роль в ее жизни, то есть насколько он и своим отношением, и каким-то своим педагогическим талантом дал ей какой-то толчок к развитию. Если же такой человек не встречается, если аутист сидит в классе, вроде бы это инклюзивное образование, а педагог, в общем, ну как-то, ну вот надо и надо, чтобы этот ребенок сидел, но так, чтобы отдельно им как-то заниматься, особое какое-то на него внимание обращать, это, в общем, не каждый способен, педагог, да?
Ну, безусловно, потому что на самом деле это и неправильно. Все-таки должны быть созданы инклюзивные условия, то есть когда совместное обучение и раздельное. То есть
часть времени совместная, часть времени,
да,
раздельная.
И эти условия, они прописаны вот в методиках европейских, американских. Там должна быть дополнительная комната, когда тьютор видит, что ребенку тяжело, или он выключается, что его переводят в отдельную комнату, где другая программа, или просто отдых, релаксация, ну и так далее. То есть здесь должен быть и тьютор, и педагог, и психолог, да, как минимум, по наблюдению. Это небольшие должны быть классы. Вот просто опыт московской вот первого класса они рассказывали. И сложность еще в том, что тот же тьютор по закону у нас сейчас, он может быть только с высшим образованием. Где набраться людей с высшим образованием, которые готовы работать с такими детьми? Нету в обществе поддержки. На конференции один спикер сформулировал, что государственная поддержка должна быть увеличена сегодня в России, потому что снижается социальная солидарность в обществе. Это самый такой один из самых существенных факторов. Это когда нету солидарности, нету понимания и поддержки. Я вот на себе знаю, мы приходили в больницу к отказникам, и нам нянечки, когда мы говорили о том, нянечки, медсестры, которые там находятся, они нас встречали там, когда узнавали, зачем мы пришли, они крутили у виска и говорили, что сумасшедшие, что ли, зачем вам это надо? Это потерянные люди, дети, там все, забудьте. Это, ну так, хорошие люди, наверное, но вот у них такое мироощущение, представление, и это, скорее всего, не только их вина. А вот как изменить отношение к обществу, это тоже большой вопрос. Особенно сейчас, да, когда все все знают, ну, уже все, все уже сказано тысячу раз, и все понимают, что ничего не работает. Только вот сегодня на общественной палате говорили, что нужно больше показывать, чтобы общество видело хэппи-стори, так называемые, то есть реальных людей, которые реально что-то добились. Ну, что-то они взаимодействуют, да, и, собственно, говорилось о том, что на каких-то больших форумах разных, и культурных, и научных, и общественных, когда много людей собираются, необходимо, чтобы... Ну, там все равно какая-то культурная программа есть, какие-то выступления, там, культурная часть, чтобы там принимали участие люди и дети с особыми возможностями, чтобы люди их видели. Мне кажется, это правильно, но это недостаточно. Как вот мы тоже поняли, что мы сами не можем, даже из опыта работы вот в нескольких организациях с этой проблематикой больше там, 5 лет, все равно нету даже какого-то представления о том, как начать этот процесс изменения общественного мнения, сознания. Здесь нужен какая-то вот критическая масса людей в одном каком-то субъекте, там, в городе, которая просто изнутри сможет предложить какие-то практические шаги. Ну, известный скандал там 2 года назад был в Челябинской области. В детский сад привели ребенка с синдромом Дауна. И другая мама здорового ребенка сказала, что она категорически против с такой формулировкой, что это вы тут привели в отношении ребенка. Вот. В Москве в 2011 году проводили социологическое исследование среди школ, среди родителей отдельно, среди детей. Как вы относитесь к тому, что с вами будет учиться ребенок-инвалид? Причем речь там в основном шла о колясочниках, скорее всего. Вот.
И скорее всего, что родители в основном против.
80% детей за, 80% родителей против.
Интересно вообще, конечно, статистика.
И как это сделать, как изменить, пока никто не знает. В первую очередь нужно для того, чтобы это было массовым таким пониманием в обществе, нужно распространять информацию. И мы вот тоже собираемся в первую очередь этим заниматься и через интернет, и через поликлиники, через брошюры. Вот есть у нас сейчас брошюра, которую мы хотим отпечатать, она уже была как раз для родителей, как определить, что...
Зону риска какой-то.
Зону риска, да. И для педиатров. Ну, конечно, их нужно обучать, нужно проводить эти круглые столы внутри ведомства, чтобы этот маршрут создался. Это такая рутина, бюрократическая работа, которую необходимо делать, и ее никто не сделает, кроме как общественных организаций при поддержке общества в целом. Также и в Воронеже. Там очень мощная родительская организация, обратную связь давала постоянно. Такой прогрессивный реабилитационный центр, который готов и давно уже работал с родителями. Ну, так у них сложилось, благоприятные условия. Губернатор захотел, но они, конечно, позвонили сразу Авдотье Смирновой, когда услышали, что фонд создался, предложили им сотрудничество, и они вот вместе этот проект осуществили и готовы его транслировать на другие регионы. И мы сейчас ведем переговоры с фондом «Выход», чтобы здесь эту комплексную программу тоже начать запускать. И, конечно, здесь без помощи людей, волонтеров, не обойтись, нужна поддержка и в проведении мероприятий, вот этих процедур согласования, круглых столов, обмена информацией, перевода литературы, помощь в создании вот этих вот центров, где родители с детьми могут находиться, да, и чтобы параллельно была работа с ребенком, и психологи, психиатры, ну, неврологи, психотерапевты работали с родителями. То есть это такая в большей степени работа на администрирование, на кураторство. Мы принципиально, ну и, собственно, как же, так же, как фонд «Выход», мы это увидели, не хотим ничего создавать какого-то параллельного, а просто насытить информацией, специалистами, методиками существующие организации, структуры, реабилитационные центры, поликлиники, там, образовательные учреждения, какие-то культурные центры, куда смогут прийти родители с детьми. У нас есть общественная организация, ну, она не зарегистрирована, но просто структура общественная родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, собираются, общаются, но в основном это такой между собойчик, то есть выйти вот в пространство, это до сих пор сложно в нашем городе. Но то, что говорит про другие города, тем более.
Ну что ж, спасибо, Иннокентий. Мы сегодня, напомню, говорили об аутизме, и в заключение я хотела бы вот что спросить. Вот вы нам рассказали вот об этом заболевании, но мы его вот увидели хоть как-то, хоть каким-то краешком, ну, вот так вот со стороны, что называется, с медицинской, социальной там, точки зрения и так далее. Ну вот понять, как справляются в реальности вот реальные какие-то семьи, мамы вот с этой проблемой, ну, понять довольно все равно мне сложно. И вот из всего того, что я читала, смотрела, я понимаю, что миллион проблем встает перед такими родителями. Возможно, у них есть какой-то опыт, которым они могут поделиться.
Да, конечно, потому что, собственно, они и создали этот фонд, и создали, исходя из того, что желанием именно поделиться этим опытом, помочь другим пройти этот маршрут, эту проблему, выйти из нее быстрее по времени и с меньшими затратами ресурсов и с оптимизмом. Опыт, конечно, всегда индивидуальная вещь, но есть определенные такие точки, когда критические, да, с которыми один человек не сможет справиться. И здесь нужна поддержка. И какие-то все равно советы можно дать. Поэтому с удовольствием можем поделиться этим опытом. Вот Александрина Хаитова, руководитель нашего фонда, она двое детей таких. Она как раз сейчас активно включилась в работу и вошла в общественный совет Министерства социальной политики. И человек готов и хочет делиться опытом. И то, что она может сказать, я думаю, пригодится и обычным родителям, потому что вот эти подходы к воспитанию таких детей, они, я по себе знаю, то, что я читаю и слышу, они, конечно, уникальны в плане видения ребенка и видения себя в отношении него. И это, думаю, может пригодиться любому родителю. Тем более, все равно все дети наши, особенно сейчас с компьютерами, они все такие компьютерные аутисты.
Тогда в следующий раз мы вас ждем с Александриной на беседу. Я думаю, что действительно это всем будет полезно. Я сейчас в заключение нашего разговора вспоминаю вот фильм, который я тоже посмотрела и всем рекомендую. Потрясающий фильм, как мне кажется, очень христианский, «Любовь и Аркус». Антон тут рядом. Как раз есть благотворительный фонд, занимающийся проблемами аутистов, который так и назван. Антон тут рядом.
Центр.
В Петербурге. Центр, да? Центр,
это
не фонд.
Фонд «Выход» создал в том числе этот центр. Антон тут рядом, где находит, ну, приходят, Любовь Аркус, когда мы долго думали, как их называть, там пациенты, больные, да, мы просто назвали их студентами, потому что они там учатся определенным навыкам. Вот.
И им, волонтеры,
и там, им помогают различные волонтеры.
И я к чему этот фильм вспомнила, меня там зацепила одна фраза Любови Аркус, она говорит, что аутисты, собственно, нам важно понять, что это такие люди, которые так же, как мы, нуждаются в любви, но они еще больше, чем мы нуждаются в любви. То есть их потребность в любви, хотя она может показаться сниженной, потому что они вот не переносят объятий, прикосновений с трудом, или переносят с трудом, ну как-то вроде бы не испытывают потребности, тем не менее их потребность в близости, в коммуникации, в любви, она еще выше, чем вот у нас, обычных людей. То есть мы как-то еще справляемся со своим одиночеством, со своими внутренними проблемами, будучи уже взрослыми людьми, а аутист с этим один справиться не может, ему нужна помощь, поддержка и любовь. Я напомню, что сегодня мы говорили об аутизме в цикле «Толковник», и у нас в гостях был член правления благотворительного фонда Екатеринбургского, я особенный, Иннокентий Григорьев. Спасибо вам, и ждем вас через какое-то время в гости.
Спасибо большое, с удовольствием придем.